17 часов и 5 минут в Москве. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Живой Гвоздь». И, как мы обещали, раз в месяц у нас входит программа «Понятия». Эту программу ведем мы, я Ирина Воробьева, и мой сведущий Виктор Вахштайн. Виктор, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Ну что ж, у нас есть тема, которую мы вам обещали, и мы выполним обещание, поговорим про нее. Я, кстати говоря, посмотрела комментарии под предыдущим эфиром, очень сильно удивилась, потому что было много хорошего и почти ничего плохого. Вот, это непривычная какая-то история, особенно когда мы говорили про предательство. Но там есть классные комментарии, которые и вопросы, которые я оставила на конец нашей программы, вот, чтобы сейчас никого не путать, и в конце я задам вопросы про предыдущую программу, вот, и окончательно всех запутаем. Вот, а сегодня мы говорим про испанский стыд и другие политические эмоции. И для начала тогда у меня такой вопрос. Вообще, когда вы говорили в прошлый раз, произносили вот эту конструкцию политические эмоции, я немножко удивилась, потому что, ну, эмоции — это где-то здесь, а политика — это где-то здесь. И как бы, что такое политические эмоции?
Верно. И вообще изначально исследователи, которые занимаются изучением именно политической сферы, они исходят из допущения, у нас оно в науке связано с именем Макса Вебера, что поскольку мир движется по пути рационализации, да, мы движемся по пути более рациональной бюрократии, которая принимает решения, исходя из приоритетов прозрачности, эффективности, универсальности. Мы движемся, говорит Вебер, в сторону рационализации религии. И поэтому протестантизм как более рациональная форма религии. Мы движемся в сторону рационального капитализма, который склонен выбрасывать за скобки всякие аффекты, типа вот, значит, загрустили и купили на Wildberries все, что, значит, случайно подвернулось под руку. Я понимаю, да, это сильно
Понятное
сомнительная для
дело,
нас
как из
гипотеза.
этого жить непонятно. Вы что вообще? Отбирайте последнее буквально.
Вот-вот. И Вебер как раз хотел все отобрать, включая эмоции, потому что, ну, рационализация мира предполагает, что аффектам остается все меньше и меньше места. Особенно, конечно, в сфере политики. И Вебер, в общем-то, помимо того, что он действующий социолог, он еще и действующий политик, который, как раз читая лекцию о политике как призвании и профессии, в том числе подчеркивает очень важную функцию современной для него политики – это подчинение страстей рациональным, осознанным целям и задачам. И поэтому, конечно, да, когда он ссылается там на своего друга Георга Зиммеля, так, между прочим, еще одного классика нашей дисциплины, когда он говорит, что политик действует со страстью, это не означает, что он следует своим страстям. Если он следует своим страстям, у Вебера есть потрясающая формула, он говорит, это стерильная возбужденность, свойственная многим, в скобках, особенно русским интеллектуалам. То есть Макс Вебер в этом плане знал кое-что про стерильную возбужденность. Но, тем не менее, вот эта модель, при которой мы говорим о том, что политика становится все более и более рациональна, а значит, и анализировать мы ее должны, исходя из рациональных инструментов, ну, например, теория рационального выбора. Почему проголосовали за этого, а не за этого? Ну, потому что он сделает то-то и то-то, чего вы хотите. Если вы этого хотите, вы за него голосуете. Он ваш агент. Вы ему делегируете задачу решения проблемы. А не потому, что вам стало грустно, и вы пошли за Жириновского проголосовали. Ну, нет. Соответственно, вот этой модели рациональности, конечно, предполагает, что чем дальше, тем меньше будет места эмоциям, в том числе в политической жизни. Но что-то пошло не так, да, кажется, как-то вот эта идея постепенного расколдовывания мира, в котором не остается таинственного, нет места магическому трепету, нет места квазирелигиозным отношениям к политическим лидерам. 20 век немного скорректировал эту идею, и стало понятно, что, в общем, эмоциональная жизнь, особенно коллективные аффекты, это фундамент политической жизни. И если мы не будем разбираться в социологии эмоций, то мы не разберемся в том, что такое политика. И вот, собственно, книжка Марты Нюсбаум, переведенная недавно на русский язык, ну, относительно недавно, она так называется «Политические эмоции», где она пытается показать, какие политические нарративы рождают в людях какие эмоциональные реакции, и какие эмоциональные реакции подпитывают какие политические нарративы. То есть идея уже про то, что скорее именно наша эмоциональная жизнь формулирует для нас картину мира, в которую мы верим и которая определяет наши политические действия. Вот так.
Хорошо, но я, как ребенок 80-х, помню прекрасно вот эти лозунги на выборах 90-х, в том числе, когда нам говорили «голосуй сердцем», там вот это все. Я еще тогда не голосовала, мне кажется, но «голосуй сердцем» запомнила. Вот это как раз воззвание к политическим эмоциям. Вообще, 96-й год — это как раз вот та самая штука.
А 96-й год пытался эксплуатировать эту идею, голосуй сердцем, предполагая, что как бы рациональные аргументы, видимо, заставят всех проголосовать за Зюганова, и только эмоциональные аргументы за Ельцина. Это очень странная идея, да, она родилась в голове пиарщиков, но скорее тут другое, это про то, что как бы мы ни голосовали, мы голосуем сердцем. Даже если нам кажется, что мы делаем это суперрационально, такие эмоции, как гордость, такие эмоции, как стыд, такие эмоции, как чувство превосходства, такие эмоции, как зависть, они никуда не уходят. Они остаются сильными двигателями и социальной жизни, и политической жизни тоже. И, в свою очередь, они могут формироваться политическими режимами. Ну, например, политические режимы, которые строятся на производстве ненависти. Мы говорили, кажется, в прошлый раз о том, как социологи покусились на святое, на эмоциональную жизнь, про то, что эмоции тоже производятся, они не где-то там в глубине вас, они создаются в тех сообществах, которым вы принадлежите. И, соответственно, таким образом разные политические режимы, регулируя эмоциональную жизнь граждан, тоже создают определенные условия, например, для того, чтобы были двухминутки ненависти, как у Оруэлла, да, когда канализация ненависти является основой солидарности. Разные эмоциональные состояния могут создавать и быть основой разных политических единств и эмоциональных единств. Появляется даже понятие эмоциональных сообществ.
Хорошо, я понимаю, когда это работает, уже вот когда из Обертиной башни ненависти, значит, интернет, телеграм-каналы, не знаю, и все остальное. Но ведь это же не с телевидением пришло, это же как-то по-другому работало. Как это работало, когда у нас нет массового распространения какой-то штуки?
Ну вот мы, например, говорили с вами про эфервесанс, про состояние, в которое входят аборигены, когда вместе вокруг костра ритмизируют дыхание, синхронизируют движение. И вот у них уже появляется ощущение принадлежности к чему-то большему, чем каждый из них в отдельности. А это как раз эмоциональное состояние, которое может быть дальше канализировано в коллективную ненависть и негодование, например, в отношении предателя, или наоборот, коллективную любовь и обожествление кого-то, кого племя признает героем. Здесь еще нет башен ненависти, нет технологических средств, которые позволили бы распространить эмоциональное состояние на большие группы людей. Но при этом уже коллективный эффект есть. И дальше, если мы посмотрим по мере того, как эволюционируют средства связи, медиа, это именно медиа прежде всего, это далеко не только 20 век, мы можем проследить это как минимум до Крымской войны, а реально еще раньше, когда у людей начинается синхронизация этой эмоциональной жизни. Ну вот история Крымской войны, это история войны, в том числе фотографии и телеграфа. Телеграф позволяет очень быстро сообщить в Лондон о том, что там в Крыму произошло, какая там, значит, атака легкой кавалерии провалилась. А письмо с похоронкой придет только через неделю, если не через три. И вот вы уже в газете прочитали, что, скорее всего, ваш сын убит. Но похороны придут, письмо от командира придет только через три недели. И люди уже облачаются в черное, потому что они уже понимают. А фотография – это как раз то, что наоборот, работало на стороне короны. Потому что принц понял, что есть, кажется, проблемка с телеграфом. Он может ввергнуть лондонское общество в состояние коллективной скорби, коллективного негодования, коллективной ярости стремительно. Телеграф как спичка, которую бросают в тополиный пух, в сухой. И он посылает туда фотографа.
Потому что телеграф – лаконичная штука, безэмоциональная, и она просто…
И очень быстрая. И очень быстрая. Она позволяет доставлять информацию так быстро, что ее моментальное тиражирование в газете, поскольку быстрая новость, тиражируется быстрее. Это не очерк о войне, который на 15 страниц пишет какой-нибудь штатный корреспондент. Это не поэма Теннисона, которая, значит, пытается как поэт-лауреат представить все в таком возвышенном свете поэтическом. Нет, это очень быстрая, очень короткая новость, которая оказывает куда более серьезный эффект. Да? То есть телеграф – это телеграм-канал своего времени, чем какие-нибудь там опусы. А отвечают им фотографии, потому что корона пытается как-то показать, что все, ну, в общем, все окей, все под контролем, поэтому у нас будет фотограф. Первый репортер военный – это тот, кто первый воспользовался телеграфом. Первый военный фотограф – тот, кто первый догадался, что фотографии можно создавать для нормализации войны. Он показывает невероятно красивые пасторальные пейзажи, быт там, маркетанки, быт солдат, офицеров. И вот это набрасывает ядер пушечных, чтобы красивее выглядело, типа поле после боя. И вот у нас есть медленное, но образное, быстрое и эмоционально. И вот идет конфликт эмоциональных состояний, поэтому Крымская война стала, в общем, в каком-то смысле поворотным пунктом. Такой революционный момент в трансформации коллективных эмоций. В частности, эти коллективные эмоции приводят к такому негодованию, что там премьер-министр, ну, политический кризис, короче. То есть непонятно, как реагировать, извиняется премьер-министр, ему грозит отставка, оппозиция пользуется этим состоянием для того, чтобы предложить альтернативный кабинет. То есть в целом вот это эмоциональный взрыв, последовавший за использованием телеграфа, очень сильно трансформировал политическую систему Великобритании.
А война, любая война, это получается тоже же какой-то суп политических эмоций, которые люди начинают испытывать, и поэтому они идут, воюют, убивают, идут в бой, там, не знаю, еще что-то такое.
Это уже скорее про то, как начинает использоваться это все для пропагандистских целей. Потому что раньше это все там такие плакаты, это образность, это газеты, в которых это все начинает печататься для того, чтобы там выполнять функцию призыва. Но ведь, собственно, пропагандой все не ограничивается. Да? Потому что мы прекрасно понимаем, что пропаганда и ее способность возбуждать эмоциональные состояния у больших групп людей, ресурсы крайне ограничены. Мы часто думаем, что вот эти люди, они все зомбированы пропагандой, поэтому они все, значит, ходят строем. Там одной пропаганды мало, должно совпасть очень много условий. Должны быть, соответственно, синхронизация эмоций, это самое главное. Люди должны чувствовать одно и то же в одно и то же время. Там должно быть усиление и канализация этих эмоций. То есть они должны быть нацелены как в двухминутке ненависти на очень конкретную цель. И т.д. и т.п. Поэтому, когда мы ужасаемся какому-нибудь очередному чудовищному тропу пропаганды, мы можем возмущаться, да, но автоматически где-то начинаем думать, что если это есть, значит, оно работает. Не факт. Вообще не факт. Эмоциональная жизнь куда сложнее, у нее гораздо сильнее инерция, она не устроена так, что можно просто показать картинку, и люди побегут. А вот телеграф, например, как раз показал, что можно очень короткой, емкой новостью, которую синхронно прочитает очень много людей, создать у них синхронно ощущение коллективного эмоционального переживания.
Кстати, про пропаганду. У нас было недавно интервью с Гришей Асмоловым в «Новой газете», и он рассказывал, что сейчас пропаганда старается все-таки по большей части людей успокоить. То есть они в стрессе, ну, в России, которая, по крайней мере, находится, они в стрессе, они просыпаются утром и думают, что же там еще произошло. А пропаганда им говорит: все нормально, ребят, все по плану, все хорошо, все. Все
вот как. Одна из специфик политических эмоций коллективных как раз стоит в том, что если они разгорелись, то дальше начинается автоиндукция. То есть они сами себя заражают, и спираль эмоций раскручивается. Вот антропологи любят называть это моральными паниками. Остановить их гораздо сложнее, чем разжечь. И поэтому бывает так, что пропаганда оказывается сначала абсолютно беспомощна в том, чтобы разжечь какие-нибудь, как мне кажется, правильные эмоции. А потом, когда разжигаются совсем не те, оказывается также беспомощна в попытке их остановить. Да, потому что эмоции не поддаются такого рода простым манипуляциям, как это может нам показаться со стороны.
Тогда давайте немножко по эмоциям пройдемся. Страх может быть политической эмоцией?
Страх, несомненно, является политической эмоцией. И вот, собственно, когда мы говорим, тут важно разделить эмоции и аффекты. Да, потому что вот немножко все-таки сделаем шаг в сторону. Наша задача про понятия чуть поговорить. Для социологов долгое время приоритетными были именно коллективные аффекты. Коллективные аффекты – это то, что люди испытывают совместно, находясь в ситуации так или иначе соприсутствия друг с другом. И коллективный аффект, вот тот же эффервесанс, который мы уже неоднократно упоминали, это как раз то, что лучше всего поддается анализу именно социологическому, потому что вот люди коллективно в ярости с факелами идут кого-нибудь вешать, значит, на заборе. Окей, то, что это социальный феномен, мало кто будет спорить. Психология толпы на самом деле это один из истоков социологии, вовсе а не психологии. Тут более или менее понятно, что тут делают социологи. Но начиная с 60-х годов 20 века социологи начинают изучать эмоции, которые всегда считались индивидуальными. Стыд, вина, обида, негодование, уже индивидуальное, а не коллективный гнев. Поэтому если условно со страхом мы работаем давно, там, со времен Томаса Гоббса, который говорил, что в тот день моя мать родила близнецов, родился я из страха. Да, и Томас Гоббс как раз один из тех, кто очень хорошо показывает, каким образом эмоция страха ложится в основание политической философии, про то, какая часть политической философии и теории государства вырастает на идее страха человека перед ближним своим, не перед государством. Государство как раз наоборот, это то, что должно каким-то образом снизить ваш страх перед своим соседом. Это понятно, ну, как бы такая социальная вещь. Точно так же, как коллективная паника, тоже социальная вещь. Но вот когда мы доходим до более тонких настроек, да, где это уже не страх, да, там, и отсюда торговля угрозой и продажа кого-то в качестве врага, которого надо всем бояться срочно, а появляются такие более сложные вещи, которые психологи все же не считали своей вотчиной, своим объектом исследования, вроде обиды, вины, стыда. А вот тут появляется, собственно, поворот. Поворот от аффектов коллективных к эмоциям, которые, казалось бы, индивидуальны. Но на самом деле тоже нет.
Так, хорошо. Ладно, давайте тогда про поворот, вот это, про этот поговорим. Понятно, что когда мы говорим про эмоции, мы по большей части говорим все-таки про психологов. Ну, правда, ну, первое, что приходит в голову, типа, почему я, испытываю вину за то, что происходит сейчас? Этот вопрос мы задаем не социологам, не антропологам, не политологам, мы задаем психологам своим. Почему мне плохо от того, что мое государство делает то, что делает? А это, оказывается, политическая эмоция.
Несомненно, политическая эмоция, и это, конечно, можно и нужно задавать своим психологам, вряд ли у них есть на это ответ, но помочь помогут. А что касается все-таки такого исследовательского объекта, то, во-первых, вот, собственно, вот мы берем работу Ирвинга Гофмана, одного из создателей социологии эмоций, и дальше такого учителя целой плеяды людей, которые сегодня называют себя социологами эмоций. Например, Томас Шефф, собственно, автор книжки с названием «Социология эмоций», это его ученик. Гофман пишет статью под названием «Стыд и социальная организация». Да, и тем самым накладывает социологические лапы на эмоциональную жизнь, которую традиционно, конечно, психологи считали своей. Но давайте на секунду посмотрим, почему это происходит. Возьмем четыре классические эмоции, которыми занимаются, в общем, психологи. Это вина, обида, стыд и гнев. Они взаимосвязаны. У каждой из них есть своя когнитивная формула. Я чувствую вину, если я должен был поступить как-то так, а поступил как-то по-другому. Вот у меня ожидание от моего собственного поведения. Вот констатация того, что я повел себя как-то не так. Я чувствую вину. Обида – это симметричная ей пара. Ты должен был поступить так, ты поступил по-другому, все, я обиделся, иди нафиг. Предполагается, что за счет такого рода пары, вина и обида, происходит взаимная регуляция поведения друг друга в социальном взаимодействии. Эти эмоции возникают не потому, что есть какая-то глубинная обида или глубинная вина. Они возникают потому, что мы находимся с вами в ситуации социального взаимодействия. У каждого из нас есть ожидания от своего собственного поведения и от поведения других людей. Чем более сонастроены наши ожидания, тем меньше вероятности того, что будет вина и обида. Если у меня нет избыточных ожиданий от поведения моего партнера по коммуникации, то, вероятно, у меня меньше поводов на него обижаться. Но это слой поведения. А есть слой, который психологи относят уже куда более глубинному, фундаментальному уровню, уровню человеческой личности. Например, стыд отличается от вины радикально, потому что стыд – это уже не про то, что я так должен был сделать, а я так не сделал. Стыд – это я должен быть таким, а я не такой. И осознание этого факта, что моя я-концепция, мои представления о самом себе, как о члене этого сообщества, как о человеке, который занимает в этом сообществе определенную позицию, например, они не соответствуют действительности. Действительность показывает, что я вовсе не тот человек, каким я себя считал. И это куда более серьезное разрушительное чувство, чем «Ой, извини, я не должен был так поступать». Но и симметричная ему пара – гнев, ярость, которая в перспективе становится ненавистью, негодование – она построена на том, что ты должен быть таким, а ты не такой. То, что как раз предполагает инвективы в адрес человека как такового, а не его поведения. Потому что поведение можно скорректировать. А здесь как бы представление о том, что кто ты вообще такой, да, что ты такое. Отношения между гневом и стыдом, они в чем-то симметричны, да, отношения между виной и обидой, но уже не про то, как я должен себя вести, а про то, кем я должен быть. И психолог в этот момент может разграничить эти вещи и дальше работать с самим переживанием. Но социолог говорит, подождите, а откуда берутся эти ожидания от самого себя? Я часть некоторого сообщества, я занимаю в нем некоторую позицию, я внутри него связан с некоторыми людьми. Во взаимодействии с этими людьми у меня рождаются некоторые ожидания, в том числе от самого себя. Получается, что принадлежность к некоторым социальным группам создает у меня систему ожиданий, несоответствие которой рождает у меня эмоции. Простая схема, которая говорит, что нифига, они не психологические, они по своему истоку имеют структуру сообщества, в котором я нахожусь, идентичность моя с этим сообществом. И отсюда, собственно, вот эта идея того, что мне может быть стыдно за мое государство. Это странно. Да? На самом деле это стыдно за свою принадлежность к сообществу. Да, тот факт, что я внутри него, я не могу себя от него отделить, но я не могу быть его частью, потому что я больше не хочу быть его частью. Точно так же гнев. Да? Получается, что все эти эмоции по своему истоку, на самом деле, они могут быть микросоциальными, то есть связанными с конкретными ситуациями вроде нашей коммуникации. Ира не должна была мне задавать этот вопрос. Я очень обижен, это неправильное поведение. Или ты не должен был так отвечать на этот вопрос. Это ситуация здесь и сейчас. Да, тут она может родить вину и обиду, но это как бы вот слой ситуации. А вот слой «я-концепции» – это уже про стыд, это уже про гнев, настоящий гнев, который, как мы видим, связан с обидой, да, только уже вот на следующем уровне. И вот эти эмоции, например, мы найдем даже в таких сообществах, которые, в общем, изучают антропологи. Те, которые раньше называли примитивными, но теперь нельзя использовать это слово. Какой-нибудь абориген Полинезии, там есть понятие «амок». Амок – это такое первичное состояние абсолютно разрушительного стыда. Человек, чье достоинство унижено, человек, который испытал чувство чудовищного несправедливости, которое разрушает его представление о самом себе, впадает в ступор, почти в кататонический, в апатию. Он несколько дней и там, день лежит и не двигается, после чего ступор сменяется выплеском энергии, он вскакивает, хватает первый подручный предмет, бежит и убивает всех, кто оказывается на его пути. Вот это амок. Помешательство на почве стыда. Есть замечательный роман с таким названием, но его потом сжигали нацисты. В итоге вот амок – это как раз то, как проявляется стыд в более первичных сообществах. Но мы видим, что даже там, где есть сообщество, всегда будет стыд. Там, где есть сообщество, всегда будет гнев. Там, где есть взаимодействие людей лицом к лицу, там будут вина и обида. Невозможно обидеться на кого-то, с кем вы лично не знакомы. Невозможно обидеться...
Да ладно.
Невозможно обидеться на человека, от которого у вас нет ожиданий, с которым вы не вступали во взаимодействие. Фраза «космонавты обиделись на робота Фёдора» – это все-таки метафора. Потому что мы прекрасно понимаем, что не робот Фёдор писал эти посты в Твиттере. Мы прекрасно понимаем, что космонавты знают, кто это писал. И этого человека они знают лично. И у них есть повод. Да? То есть это, да, обида, но тут за этой фразой кое-что скрывается, имеющее отношение к, в общем-то, знакомству людей, принадлежащих одному сообществу. Да? И один из них – Рогозин. Вот. Это другая история. Да? То есть это обида и вина, она связана с регуляцией людей, знакомых и взаимодействующих. Стыд и гнев – это уже то, что касается сообщества.
Хорошо, сейчас про проявление. Мне, конечно, впечатлило проявление, так сказать, крайнего стыда, гнева и так далее. Но вот все, что вы перечислили, вообще все, что вы рассказали о сообществах, которые нельзя называть примитивными, есть впечатление, что чем более традиционалистское общество, чем больше в нем каких-то скреп нерушимых, тем чаще у людей возникают вот все эти жуткие эмоции, и они считают себя или кого-то рядом с собой недостойными, значит, которые там честь семьи там, и так далее. Это связано между собой?
Это взгляд из вот, протестантского общества на католическое. Вот, поэтому есть выражение «католическая вина» и «испанский стыд». Ну, то есть тот факт, что ко всякого рода переживаниям вины и стыда приписываются либо испанские, либо католические, что для англичанина, например, синонимы. Это как раз следствие вот этой аксиомы, что, наверное, в традиционных обществах, где есть жесткая регламентация поведения, жесткая система ожиданий от самого себя и от другого человека, и от его личности, и от его поведения, там подобного рода эмоции возникают чаще. Потому что, очевидно, если у вас очень много запретов, то что-нибудь нарушить гораздо легче, чем когда запретов нет почти совсем. И, в общем, отчасти точка зрения верна. Ну, то есть так и есть. Но, с другой стороны, у него вообще-то есть обратная сторона, на которую стоит обратить внимание. в тех обществах, которые вы сейчас назвали традиционными, такие вещи почти прописаны, они алгоритмичны. Там гораздо меньше шансов его нарушить, потому что ты знаешь этот запрет. То есть ты его нарушаешь, ты, скорее всего, делаешь это сознательно. А в наших с вами коллективных агрегатах, которым мы принадлежим, двойная сплошная меняется по понедельникам. Вы просто не всегда отдаете себе отчет в том, какое ваше действие кого оскорбит, в том, при каких обстоятельствах вы будете испытывать непереносимый стыд, хотя вчера еще вам казалось странным бы из-за этого испытывать стыд. Вы бы не поверили в то, как вы будете переживать какие-то события после 24 февраля, если бы вам их описали до 24 февраля. Потому что это касается эмоциональной жизни, она так устроена, она плохо рефлексируется. И тем более хуже, еще хуже предсказывается. Так что у традиционных обществ есть серьезные преимущества в этом вопросе. Они двойную сплошную не переносят. И поэтому вы точно знаете, кто от вас чего ждет. Я не думаю, что Олег Куваев, когда снимал фильм про Масяню, значит, который половину людей невероятно прониклась, потому что вот эта попытка отзеркаливания, когда, значит, нападение Китая на Россию, где он, если вы помните этот эпизод, где происходит такой перенос, он не думал, что какая-то большая группа людей страшно оскорбится на него, потому что Китай – это расизм. Да? Потому что если ты это сделал, ты расист, проклятый. Да вы с ума сошли? Где? Что? Ну да, теперь это так. Потому что теперь огромное количество ожиданий, которые он, во-первых, не планирует соответствовать, во-вторых, никогда не соответствовал, в-третьих, не понимает, откуда они в его адрес взялись, но он не может на это не реагировать, потому что он все равно встроен в эти системы коммуникации. А в какой-то момент есть такое немножко обывательское представление, что все должны будут просто плюнуть на ожидания других людей, и сказать, я сейчас обязательно кого-нибудь оскорблю, я даже не буду пытаться этого избежать, я специально это сделаю. Но для микросоциолога это будет означать окончательный распад социального порядка.
Ну, вообще есть спикеры, которые начинают оскорблять аудиторию прямо с первых слов.
Вот, я знаю, я стараюсь к ним принадлежать. Да. Мне кажется, если своим выступлением я обидел менее двух групп людей, то я не доработал.
Я как раз вас имел в виду. Вот.
Спасибо, ну, да.
Мне хотелось, чтобы вы сами сказали. Вот.
Спасибо.
Есть такие. Скажите, а можно ли создать такую среду, в которой люди будут чаще испытывать вот эти гнев, обиду на все вокруг и так далее? Потому что, ну правда, есть впечатление, что это можно культивировать, чтобы люди вот начинали обижаться и оскорбляться на все подряд вообще.
Опять же, эмоциональная жизнь, конечно же, да, она производна в том числе от политических обстоятельств совместного существования и от того, как устроена, например, плотность социальных контактов. В странах, где гораздо сильнее социальные связи между людьми, где гораздо больше межличностного доверия, также больше и ожиданий от поведения другого и, соответственно, больше обид, да, чем в таких спокойных, хаотичных обществах, где никто никому ничего не должен. Но это пока мы говорим только о слое взаимодействия. То есть там, где у нас локализованы вина и обида. А вот когда мы с вами переходим на более серьезный уровень стыда и гнева, то, конечно, например, сила вашей идентификации с каким-то сообществом будет очень сильно отражаться на том, как часто вы испытываете чувство стыда. Почему католическая вина и католический стыд? Да? Потому что принадлежность к роду, принадлежность к стране, очень много принадлежностей вообще-то. Но также обратная сторона этого. Вы чаще будете испытывать испанский стыд. Вот испанский стыд социологи в каком-то смысле считают даже более чистой формой стыда, чем обычный нормальный человеческий стыд. То есть испанский стыд – это когда вы ничего не делали, никакой факт вашей биографии не бросает тень на вашу «я-концепцию». Но вы идентифицируете себя с некоторым сообществом, и сообщество совершает коллективно действие, которое несовместимо с вашей «я-концепцией». Это стыд за другого. Это стыд от того, что вас с этим другим что-то может в принципе связывать. Испанский стыд хорошо изучен. Вот, например, в английском это называется vicarious embarrassment. То есть мы начинали с Ирвинга Гофмана, с embarrassment, то есть стыда, смущения, неловкости в самой легкой форме проявления. Да? Потому что, понимаете, это слово, оно описывается по степени интенсивности эмоционального переживания от легкой неловкости и смущения на балу до вот амок у аборигенов. То есть пошел и зарезал полдеревни. Но при этом вот испанский стыд, то есть замещающее смущение, или замещающий стыд, это когда, вот, например, вы смотрите сериал, там актер что-то делает, если вы с ним себя как-то идентифицируете, вы такой, ой. Ну или вот стандартная история, поет он, а стыдно мне. Да? То есть вот, думаю, знакомые тоже многим людям, чувства. Если вы посмотрите, есть замечательные фотографии, когда немецким солдатам вермахта в лагерях для военнопленных показывают кинокадры из концлагерей освобожденных. И вы сразу на этих кадрах видите, что часть людей закрывает лицо руками, чтобы их не снимал оператор, а часть людей закрывает лицо руками, чтобы не смотреть на экран. То есть и вы по позам, по жестам, по тому, что они закрывают, как они закрывают, да, то есть вот вы очень четко понимаете, какая группа из тех, кто сидит в зале, испытывает сейчас чувство стыда. А это не солдаты СС, да, это люди, которые, скорее всего, не знали об этом, многие из них, как минимум, не знали. Но для которых это зрелище непереносимо, потому что они себя ассоциируют, они часть этой машины, они знают, что это от их лица. И вот это состояние непереносимого испанского стыда, хотя ты ничего не делал. Да? Опять же, если бы ты что-то делал, это бросало бы тень на тебя лично, на твою концепцию, это был бы просто стыд. А это испанский стыд. Да? Когда его начали изучать в 21 веке, уже в 2007 году, исследователи из Стэнфорда показывали короткие описания событий иракской войны и действий армии США в Ираке. И одни и те же события у части респондентов вызывали острое, непереносимое, жгучее чувство испанского стыда, а у части – чувство гордости. Гордость и испанский стыд довольно сильно связаны. Это чувство, которое в тебе рождается от действий другого человека, с которым ты считаешь себя связанным. Да, они молодцы, они из наших, только наши так могут действовать. Или если наши так могут действовать, они мне не наши. Можно как бы вот вообще больше, то есть чтобы вот совсем вот не ко мне. То есть я к этому не хочу иметь никакого отношения. Я выхожу из этого сообщества, я разрываю свои отношения с ним, моя идентичность с ним уходит на второй план. Вот что такое испанский стыд. Ну и понятно, почему социологов он гораздо больше теперь интересует. Потому что если вы можете испытывать такое жгучее чувство испанского стыда за действия, которых вы не совершали, это значит, что ваша принадлежность, идентичность, связь с каким-то, возможно, большим государственным образованием, возможно, с профессиональной армией, да, стыд бывших военных после 24 февраля. Возможно, какая-то еще часть этого сообщества, но тем не менее она пострадала. То есть из вас вырвали большой кусок, потому что этот кусок был частью ваших представлений о самом себе. И вы больше не можете жить с тем, что этот кусок – часть ваших представлений о самом себе. Вам придется переписывать свою «я-концепцию». По-другому отвечать на вопрос, кем вы являетесь.
Так, подождите, остановитесь. Вы сейчас просто только хуже делаете людям.
Извините, пожалуйста, да.
Мне это точно. Сейчас я буду очень сильно упрощать, вы будете ругаться, как обычно. Очень хочется упростить и сказать, что российское общество сейчас делится на три части. На тех, кто испытывает жгучий испанский стыд, на тех, кто испытывает гордость, и на тех, кто не испытывает вообще ничего.
Ну, это любое общество в любой момент времени, особенно в турбулентной, делится на такие части. Ну, то есть тут мы, в общем, ничего особо нового не сказали. Я говорю про события именно 24 февраля. Давайте четко зафиксируем, что есть испанский стыд как замещающее смущение, как замещающий стыд. Да? Это то, что связано с вашим переживанием на тему того, на тему себя после, например, действий, коллективных действий какого-то сообщества. Испанский стыд будет означать, что вам придется переписать «я-концепцию», по-другому ответить себе на вопрос, кем вы являетесь. Возможно, это потребует от вас каких-то серьезных действий, вроде эмиграции. Но в целом вы не можете пребывать в состоянии испанского стыда перманентно. То есть либо вы что-то делаете и переписываете себя заново, да, перестраиваете систему своих идентичностей, либо вы нормализуете и учитесь жить тем, что да, и это тоже я. То есть это не требует перехода сразу в состояние гордости, это невозможно. Но это требует перестройки каких-то базовых установок в отношении того, если это возможно, то ты кто? Вот базовая формула испанского стыда, когда он доходит до состояния почти амок. Да, если это возможно, тогда кто я вообще? Вот, собственно, у Маркеса это очень хорошо. Да? То есть полковник прожил столько-то лет для того, чтобы твердо и ясно ответить, да, дерьмо. А так он примерно и ответил. Вот, соответственно, дальше, вот, когда мы говорим про то, что есть события, есть эмоциональная реакция. Мы начинаем смотреть, какие складываются нарративы, которые позволяют людям, облегчают им эту операцию перепрошивки. Ну, там, способы справиться с испанским стыдом. Да, это было чудовищное преступление, но права она или не права – это моя страна. Вот, например, один из нарративов, который в этот момент позволяет развести у человека в голове полностью, значит, это не мы, это все еще мы. Вот, например, способ такой нормализации, который позволяет удержать я-концепцию Да, вы можете сказать, что это психологическое объяснение, но на самом же деле нет. Это же глубоко. Нарративы не психологичны. Нарративы – это то, что не принадлежит ни одному конкретному человеку. Оно между людьми, оно циркулирует внутри сообщества, в том числе позволяя ему каким-то образом воспроизвестись, да, то есть не распасться в огне испанского стыда. И точно так же гордость. Гордость – это то, что, например, там, после 24 февраля часть людей испытывает гордость, то, что дух истории, то, что именно та общность, которой я принадлежу, изменила ход исторического процесса. А через какое-то время да, там, у человека появляются другие эмоциональные состояния совсем, и он уже не так сильно гордится принадлежностью к этой общности. Ему нужны какие-то другие способы переосмысления того, что его связывает с этой общностью. Это довольно подвижные вещи. Не часто они меняются, но они меняются.
Хорошо.
Но главное, не путать. Вот важный момент, не путать. Нет такой эмоциональной карты, что вот, значит, есть три страты. Нет, есть события, есть эмоциональные реакции на них, и в зависимости от того, как человек перерабатывает нарратив, объясняющий ему, кем он является, чувство стыда может исчезать, может усиливаться. Точно так же чувство гордости может уходить, может появляться.
Тут сразу хочется спросить о прошлом. Ну, то есть то, что происходит сейчас, и какие-то события, и мы выдаем какую-то эмоциональную реакцию, плюс-минус понятно. Но, например, когда мы узнаем, что в прошлом у нашей страны были вот такого рода события, я очень хорошо помню, как Дудь, по-моему, Дудь снял, да, значит, про террор. И поскольку у него довольно молодая аудитория, выяснилось, что многие из этой аудитории просто не знали, что у нас такое происходило в стране. И вот за прошлое, которое сейчас уже не происходит, ну, тогда не происходило, возможно ли испытывать тот же самый испанский стыд, и это происходит же по таким же, условно говоря, по той же схеме или нет?
Ну, например, мы понимаем влияние политики денацификации на историческую память в Германии. И мы понимаем, например, что куча ограничений, которые иначе как такое collective punishment in generations, то есть коллективное наказание в поколениях, запрет использования национальной символики фанатами на чемпионате мира снимается уже в 21 веке. Да, то есть запрет использования частными лицами государственных символов, вывесить флаг у себя на балконе, снимается через полстолетия после войны. Такого рода регуляции, которые как раз связаны с тем, что в западной зоне, то есть в ФРГ, очень сильна была работа по, как это сказать, работа с чувством коллективной вины. А на самом деле, как мы понимаем, это не коллективная вина, потому что коллективная вина вообще юридическая понятие, а стыда. Потому что как бы, вы часть этой национальной общности. И вот это проговаривание, культивирование этого всего, оно уходит на 10 лет после войны, потом оно возвращается в следующем поколении с куда большей силой. И да, это определяющее событие, которое таким образом, по сути, определяет восприятие мира. Простите, мои студенты дочитали текст, и поэтому у нас периодически вопли будут в коридоре, да, потому что текст Грегори Бейтсона, видимо, очень сильно на...
Не хватило.
Эмоциональное состояние, да.
Хватило просто на 43 минуты, вот, чтобы они были заняты.
Я просто на выездной школе, я их оставил читать Грегори Бейтсона, чтобы выйти в эфир, но вот, судя по крикам, они его дочитали. Ну, мне вот кажется, пришли там... к кровавым жертвоприношениям, но я не уверен.
Вот-вот, отлично, у вас как раз там крики, значит, я как раз хотела спросить о том, как вообще проявляются вот эти политические эмоции, потому что покрошить полдеревни – это то, что вы уже рассказали, но ведь и человечество немножко больше выросло, эволюционировало, стало более толерантным, спокойным, и уже не крошит по полдеревни, ну, по крайней мере, каждый. Сейчас, я помню, да, я смотрела ваши дебаты про насилие с Екатериной Шульман, вот, значит, и все-таки.
Да, нормально, я понимаю, что вы на стороне Екатерины Шульман в этом вопросе, нет проблем.
Кстати говоря, нет, мне очень понравилось, и я заметила, что как-то вот кусками я была то на вашей стороне, то на стороне Екатерины Михайловны, это было очень интересно, спасибо большое и Холоду, и вам обоим. Но тем не менее, действительно же, как норма, не считается же уже, что ты вот испытал это жуткое чувство, там валялся, потом взял, покрошил полдеревни. Там теперь это как-то по-другому, это все-таки. Как вообще политические эмоции находят свой выход?
Это вопрос о том вообще, это как раз нас возвращает к началу нашего разговора о рационализации. Потому что часть теории рационализации, то есть представление о том, что эмоции все больше и больше выдавливаются в частную, приватную сферу, они персонализируются, они становятся более индивидуальными, тогда как общественная сфера, политическая сфера, экономическая сфера, они все больше и больше рационализируются. И частью этой идеи является представление о том, что насилие тоже рационализируется. Оно становится систематическим, рациональным, государственным. И как следствие, ему уже не остается места, не остается места вот этому варварскому, оргиастическому, например, насилию, да, коллективным жертвоприношениям и так далее. Соответственно, вот, например, франкфуртская школа пыталась показать, что вообще-то между эпохой просвещения, веберовской рационализации и газовыми камерами есть прямая взаимосвязь. То, что концлагеря и газовые камеры – это воплощение системного насилия, это воплощение рационализации насилия. Да, то есть, когда рассчитывается количество людей, которых можно убить одной пулей, чтобы сэкономить количество пуль при расстрелах. Теперь, эта теория, как мы уже с вами говорили, она довольно сильно проваливается. Обнаруживается огромное количество фактов, которые показывают, что даже в ситуации, например, Второй мировой войны, варварская, связанная с невероятным выплеском эмоций, почти на уровне жертвоприношений и убийства людей, их соседями, охваченными этим эмоциональным состоянием, оно унесло чуть ли не больше жизни, чем систематическое, рациональное, спланированное насилие, построенное на бюрократии и на технике. Поясняется, что, в общем-то, варварство никуда не ушло, особенно на оккупированных территориях немцами. В некоторых случаях им даже не приходилось работать. Все местные все сделали за них. Не в рациональной манере, а в манере выплеска коллективной ненависти. Не будем называть конкретные страны, но я думаю, что, в общем, несложно догадаться. Теперь, если мы посмотрим на Балканские войны, собственно, где я сейчас нахожусь, это никоим образом не систематическое, рациональное насилие государственного аппарата, который себе эту монополию на насилие присвоил. Это насилие деревенское, насилие коллективов, это насилие соседних кварталов по отношению друг к другу. Оно полностью построено на чувстве общности, на эмоциональном выплеске, на коллективном аффекте. Так что я бы поостерегся сказать, что мы уж прям вот так ушли далеко от аборигенов, потому что, посмотрите, у нас теперь даже убивают безэмоционально. Нет. Эмоционально.
Тут сразу хочется, во-первых, вспомнить еще «Радио тысячи холмов».
Яркий пример.
Да, и как это все было. Во-вторых, по поводу убийства безэмоционального, есть же еще, господи, как же его зовут, Роберт Сапольский, который, да, вот я знала, я хотела увидеть выражение лица каждый раз, когда я произношу фамилию Сапольского в присутствии кого-нибудь из социологов или политологов, вы все время закатываете глаза все. Вот, но тем не менее, про безэмоциональное убийство, но это же
там тоже... Там есть еще Александр Дугин, так что вот можно его почитать.
Вы через запятую ставите Александра Дугина? Почему?
Не-не, ну это как бы...
Ладно, часа на два разговор, ладно, хорошо. Ну просто, ладно, я не буду с вами соглашаться, это как-то странно. Ну окей, ну вот он тоже рассказывает про безэмоциональное убийство в том смысле, что теперь для убийства не нужно видеть глаза человека, которого ты убиваешь, которого там нужно тыкнуть ножом или даже выстрелить. Это просто летит дрон, даже не понимаешь, ты даже не находишься внутри, ты просто кнопку нажимаешь, и вот эта дистанция между убийством и тобой, она сильно выросла.
А это снова мифология, но это мифология уже 70-х годов. И в какой как раз появление дронов эту мифологию опрокинуло. Как была устроена мифология периода Холодной войны? Основная идея была в том, что поскольку мы переходим в ситуацию, когда есть из ситуации, когда есть актуальное столкновение, противоборство, мы видим лицо врага, когда, например, там, на мечах сражаются. Ситуацию, когда можно убить миллион человек нажатием кнопки, появляется идея того, что вот это неэмоциональность, вот эта деперсонализация, она является основным источником опасности, потому что когда ты не видишь, что ты делаешь, нажать на кнопку гораздо легче. И социальные психологи, например, я помню, из Ельской школы писали замечательные предложения, что мы можем сделать невозможную ядерную войну, если просто рядом с каждым президентом будет находиться всегда его ассистент, который носит за ним ядерный чемоданчик. Но для того, чтобы нажать на кнопку в этом ядерном чемоданчике, Президенту нужно взять руки-нож, зарезать своего ассистента, вырезать из его сердца капсулу с кодами запуска ядерных боеголовок и ввести ее в чемоданчик. Если ему надо будет лично ножом в сердце убить знакомого ему человека, вероятность того, что он запустит ядерную ракету и развяжет ядерный апокалипсис, резко снизится. Вот так была устроена идея того, что нам нужно снова персонализовать войну. Нам нужно, говорят психологи этого периода, сделать ее видимой для лиц, принимающих решения. Потому что пока они сидят в кабинетах, кошмар и ужас. А дальше появляются дроны. И в этот момент война становится куда более персонализованной. Почему? Потому что оптические системы дроновых систем, оптические настройки дроновых систем делают соприсутствие с жертвой практически исключительно сильно. Оператор дрона, если вы возьмете записи с дронов, например, понятно, я имею в виду израильские, конечно, войны, но тем не менее, возьмем прошлогоднюю войну до 7 октября. Человек стоит на вышке, боевик исламского джихада, я могу разглядеть Микки Мауса на его принте. Мне уже не говоря про выражение лица. Через долю секунды оператор дрона нажимает на кнопку. А дроны, как ни странно, снова вернули нас в ситуацию соприсутствия. А дроны создали другую эмоциональную инфраструктуру, потому что это уже не только оператор дрона видит, но и я, например, вижу. Да, я там в лицо знаю уничтоженных боевиков исламского джихада, сидя и работая с этими видео. А поэтому война как раз возвращает, дроны возвращают ситуацию войны в куда более средневековое состояние. Да, это уже не мечи, и оператор не находится там, где он наносит удар, но тем не менее он прекрасно видит, это почти стопроцентное соприсутствие. Это не абстрактный удар по карте, типа бам, и нет больше Филиппин или чего-нибудь в этом роде. Так что вот эта идеология деперсонализированных войн, она осталась в периоде холодной войны. Сегодня войны супер персонализированы и потому более эмоциональны.
У нас есть еще несколько минут, чтобы ответить на некоторые вопросы из чата. Я обещала еще вопросы из комментариев в предыдущей программе. Тут был отличный вопрос. Значит, мы с Виктором, ну, плюс-минус ровесники. Плюс-минус, там, по-моему, на пару лет разница. И вот вопрос из чата. А испанский стыд и кринж – это одно и то же?
Это именно что одно и то же. Более того, этимология кринжа, она именно отсюда. Кринж – съеживаться. Да? Это когда… Как говорят мои студенты, кринге. И, собственно, понятие кринж-комедия, оно ровно про вот эту инвестиции в испанский стыд зрителя. Так что, в принципе, кринж-культура, она вообще идея кринж-культуры, она возникает из чувства испанского стыда.
Тут нам еще пишут, что когда, ну там, фамилия певца, я не буду называть, вышел на сцену в одних колготках, я испытывала испанский стыд, хотя, ну, казалось бы. Но это вот совсем другая история, это же стыд с другого человека, которого ты, кстати, даже не знаешь, ну, в смысле, ты с ним не знаком.
Так нет, но испанский стыд – это и есть стыд за другого человека, которого ты не знаешь. Но при этом, если вы, например, какой-то ваш любимый певец вдруг стал Z-исполнителем, вы испытываете именно что испанский стыд. Да? Это вот недавно был прекрасный стендап на тему «Пока все ложилось хорошо, все, кого я люблю, были на моей стороне, из всех, кого я слушал, все музыканты». Все. Вот. А потом вдруг этот взял и осудил войну. А потом вдруг этот взял и поддержал. Ну вот и как мне теперь с этим? Да? И это как раз вот ситуация испанского стыда. Поэтому, конечно, это условие, что вы не знакомы с этими людьми. Да? Условие именно в том, что вы ничего не делали при этом. Да? Не ваши действия, это их действия. И почему-то все равно стыдно вам.
Не, ну, конечно, потому что для кого-то, например, там и Гребенщиков как родственник, потому что ты полжизни с ним прожил, как бы он во всех твоих мыслях, во всей твоей, всех твоих реакциях, не знаю, там Шевчук, кто угодно. И поэтому, конечно, да, эмоции довольно, довольно сильные. Несколько вопросов из комментариев предыдущих эфиров. Значит, вот пишет наша зрительница, наверное. Это мы говорили месяц назад про предательство, я напомню. Сейчас будут вопросы про ту программу. Значит, пишет наш зритель: ключевая идея для меня, что институт предательства поддерживает границу свои чужие. Хотя в реальности ожидания, что свои чем-то лучше чужих, часто не оправдываются. И герой не лучший, а, скажем, умный и честолюбивый, что не противоречит тому, что и вор, а может и на сторону чужих перейти. Короче, вот такая вот небольшая каша без вопроса. Да.
Не, ну в целом-то, кстати, абсолютно справедливый вывод, несмотря на некоторую кашеобразную формулировку, вывод-то правильный, да, то есть предательство – это то, что позволяет поддерживать границу между своими и чужими, и это вовсе не говорит о том, что свои лучше, чужие хуже, да, хотя мы при этом понимаем, что граница между своими и чужими для того и нужна, чтобы сохранять идентичность вашу с сообществом, а сообществу давать возможность воспроизвестись, так как в анекдоте «свои лучше, чем чужие». Чем? Чем чужие.
Да, ну это... Про армянское радио точно был анекдот такой, да. Там был классный, кстати, комментарий, я не стала его выписывать, но он был очень смешной. Там было что-то, я пришла послушать эту программу, потому что подумала, что вы будете обсуждать фильм «Предатели», но вы меня предали, и предали мои ожидания, вы предатели. Это ужасно смешно было, да. Такой был классная шутка. Так, значит, так, вот еще сейчас вопросы. Да, значит... длинный немножко. Позвольте спросить Виктора по теме выпуска, порекомендовать какую-то литературу, научно-художественную статью, биографию. В общем, человек просит под каждым нашим выпуском, чтобы у нас была какая-то литература.
Хорошо, я всегда стараюсь проговаривать ее, вот, собственно, и в прошлом выпуске тоже, там Уильям Уорнер, все, что касается теории игр. Но если нужно отдельно именно со ссылками, то, конечно, давайте делать в описании видео, нет проблем.
Да, давайте делать хотя бы 2-3, чтобы или 2, или 1, неважно, чтобы люди просто расширяли какие-то свои знания.
Наш ну, следующий... 3-5, давайте 3-5 все-таки, да, кто-то, возможно,
я
все-таки.
Ну, это же не я буду делать, поэтому я как бы снижаю ожидания, но это как бы ваша же работа будет. Поэтому, конечно, 3-5, мне это только выгоднее, я же сама буду читать. Еще наш зритель такой момент не понял. Он говорит, если я никому клятву верности или присягу не делал, крови не расписывался фигурально, то получается... Я и не могу быть предателем общества. Если я могу им быть, то значит ли это, что в этом обществе действует своего рода принцип прирожденной клятвы, от которой я никак не могу отказаться?
В любом обществе действует принцип прирожденной клятвы. Это прирожденная клятва, сейчас немножко странное словосочетание, но вот в научной терминологии называется ковенант. Ковенант, в отличие от контракта, это договор, который заключается не... конкретными рациональными субъектами, которые о чем-то договорились друг с другом. Да? Поэтому выражение social contract, да, общественный договор, оно неверно. Потому что ковенант – это как раз и есть общественный договор. Это договор всех со всеми от лица своих предков и от имени своих потомков. Поэтому, являясь частью коллективного целого, независимо от того, что вы там лично, значит, заключали, кому вы что лично обещали, это вот как раз к экономистам, которые занимаются теорией игр, где там есть личные обязательства, нарушения и так далее. Вы являетесь носителем этой идентичности, вы являетесь частью этого сообщества, да, вы уже часть ковенанта.
Означает ли это, что не существует того понятия, о котором мы оперировали долгие годы, про общественный договор, что типа вот у нас как общество есть договор с государством общественный?
Никогда такого понятия и не было. Оно было только у Джона Локка, и сегодня у либертарианцев есть идея того, что государство это в принципе не нужно, потому что люди могут так вот рационально подоговариваться друг с другом. А идея общественного договора, она прям противоположная. Мы заключаем договор с друг с другом и выбираем себе... арбитра, третью сторону, которая не участвует в договоре. А договариваемся мы всего лишь об одном, что мы отказываемся от своего права убивать в обмен на право не быть убитым. И вот передаем эту власть арбитру. С государством никто не договаривается. Государство является результатом договора людей. Поэтому с ними нельзя расторгнуть этот контракт. Да, потому что контракта-то с ним и не было. Контракт был о его учреждении.
И следующий вопрос от зрителя на прошлую программу. А революционеры, получается, априори предатели? Просто, как я понимаю, пишет наш зритель, вырисовывается картина, где есть статичные общества, где любая девиация, в которых будет то изменение к лучшему, это в любом случае предательство, так как прежние нормы и взгляды обесцениваются. Или тут уже количество решает?
Не-не, до тех пор, пока те, кто поднимает революцию внутри некоторого целостного коллективного агрегата, они воспринимаются представителями этого агрегата как предатели, разумеется. Ну, возьмем Джорджа Вашингтона. Это, конечно же, предатель с точки зрения короля Георга. Но если им удается вырезать из большого коллективного агрегата тот, от лица которого они совершают революцию, то они вполне могут стать героями именно для этого нового переучрежденного сообщества. Но в целом, до тех пор, пока эта граница не проведена, пока часть является именно частью целого, а не самостоятельным целым. А для целого они предатель по определению.
Отлично. Надо нам рассказать нашим зрителям, что им целый месяц ждать, что будет в следующей программе. Мне кажется, мы вот еще в прошлой программе вы произносили вот эти слова про, про очищение, вот это вот все, вот это вот, да? Там даже кто-то из зрителей...
Вот это вот все, вот это вот все.
А, да.
Один из комментариев, собственно, был о том, что, типа, вообще-то после предательства вы должны говорить о сакральном, о священном, о том, каким образом вот эта идея святости, осквернения и пыток очиститься, казалось бы, глубоко аборигенское, а тем не менее все равно нас сопровождают в повседневной жизни в современном мире. И да, это отличный был комментарий, я думаю, что ровно этому и надо посвятить следующий эфир.
То есть в следующем эфире мы будем говорить про сакральное и осквернять, я правильно понимаю?
Любой разговор о сакральном – это осквернение, особенно социологически.
Боже, на что я подписалась? Хотя я не социолог, не можно. Спасибо большое. Социолог Виктор Вахштайн. Меня зовут Ирина Воробьева. Это была программа «Понятия». Увидимся ровно через месяц. Пока.
Спасибо. Спасибо большое.